Итак, у кого из вас есть Библии, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, однако сохраняющее в себе настолько глубочайшую тайну, что открыть ее можно или познать только своим сердцем в измерении Духа. Иеремия 6:16. Так говорит Господь. «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Возвращение к древнему пути добра. Мы с вами за основание древнего пути добра обратились к словам апостола Павла, которому по милости и вдохновению Святого Духа удалось в кратких и метких определениях сформулировать содержание порядка, который присутствует в начальствующем учении Христовом. И в исследовании данного места Писания Евреям 6:1-2 мы решили использовать более расширенную и более приближенную к истине версию перевода. Звучит она вот так. «Посему, окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно будет вновь полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, когда мы познаем силу, содержащуюся в учении о крещениях, в учении о возложении рук, в учении о воскресении мертвых и в учении о суде вечном. Каждое из четырех начальствующих учений обладает в самом себе тройственностью различных функций, которые обуславливают неземной порядок Царства Небесного, которые в своей совокупности определяют роль и назначение 12 учений Христа, пришедшего во плоти, являющих свою царственную власть в 12 часах дня неземного измерения. Есть 12 часов дня земного измерения и есть неземного измерения, то есть которое находится в Духе, образ которых мы стали рассматривать в 12 основаниях стены небесного Иерусалима, на которых были написаны имена 12 апостолов Агнца. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели первые три учения в их трехфункциональном назначении и остановились на исследовании таинственной тройственности, лежащей в основании структуры Суда Вечного, который в Писании представлен в измерении восточной стороны небесного Иерусалима в совокупности трех ворот. А посему само по себе учение о Суде Вечном, как и предыдущие три учения, содержит в себе три взаимосвязанных между собою степени воли Божией. Это воля благая, воля угодная и воля совершенная. Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Римлянам 12:2. Мы отметили, что в своей совокупности функции трех степеней воли Божией обуславливаются в Писании творчеством правды в делах правосудия и творчеством освящения в делах святости или в поступках святости. Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Откровение 22:11-12. Только при совокупности творчества правды и творчества освящения эти два действия могут представлять друг для друга и друг в друге юридическую платформу для своего правового проявления. И только в такой совокупности и в такой последовательности они могут представлять учение о Суде Вечном. Познание трех степеней воли Божией, содержащихся в учении о Суде Вечном, это некое сакральное таинство, находящееся далеко за пределами наших разумных возможностей. То есть это говорит о том, что постичь начальствующее учение Христа интеллектом невозможно. И совершаться это таинство призвано исключительно в измерении Духа посредством обоюдного акта, в котором Бог и человек познают друг друга, сливаются воедино и становятся одним Духом. Разве не знаете, что тела ваши – суть, члены Христовы, и так отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да, не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. 1 Коринфянам 6:5-17. Исполнение воли Божией в творчестве правды, в творчестве освящения, в учении Суде Вечном – это выражение любви к Богу с единовременной ненавистью к нечестивым и нечестию. В силу этого учения Суде Вечном в составе угодной и совершенной воли – это триумфальный аккорд в начальствующем учении Христа. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели три степени воли Божией и остановились вот на последней совершенной воле. Мы рассмотрели угодную волю, благую и на воле совершенной. В основании небесного Иерусалима, состоящей из 12 оснований, стена Иерусалима, учение Суде Вечном выражено в степени совершенной воли из драгоценного камня аметиста. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. Основание стены украшены всякими драгоценными камнями. Основание 12-е – аметист. Напомним, что образ каждого драгоценного камня в 12 основаниях стены Небесного Иерусалима – это образ определенной составляющей, которая обуславливает характер доброго сердца или призвана обуславливать характер доброго сердца. Мы отметили, что прекрасный камень аметист – это самая дорогая разновидность кварца. Он ценится с глубокой древности и, согласно библейским сказаниям, он был вставлен в пектораль или в нагрудный наперстник первосвященника Аарона в числе 12 драгоценных камней. Есть всего две версии появления названия этого минерала. В переводе с древнегреческого означает «трезвый» и «девственный». Из чего мы можем заключить, что когда Бог будет выстраивать отношения с человеком через полномочия, которые содержатся в его совершенной воле, то Он будет обращаться к человеку голосом, исходящим из глубин сокровенной тайны неземного аметиста, который в этом основании будет представлять написанное на нем имя апостола Иуды Искариота. Матфея 10:24. 12 же апостолов имена суть сии, 12-й Иуда Искариот, который и предал его. Учитывая, что именно имя апостола, написанное на каждом основании, обуславливает и характеризует это основание, а в данном случае полномочия, содержащиеся в имени Иуды Искариота, раскрывают в этом основании характер и назначение совершенной воли Бога. Иоанна 6:70-71. Иисус отвечал: «Не 12 ли вас избрал я, но один из вас дьявол? Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12». Таким образом, мы узнаем, что отцом Иуды из иудейского селения Кариот являлся некий иудеянин Симон. Мы отметили, что Бог заключил в именах своего народа судьбы, предназначения и характеристики Царства Небесного. А посему принятие всякого имени, в которых Бог обозначил судьбы своего народа, это принятие непоколебимого Царства Божия, в котором заложено призвание и место, которое находится в Царстве Небесном и которое может занять только тот, кто достоин этого места. И если этот кто-то не соответствует и оставляет это место, то место не теряется, имя остается. Этот человек теряет это место, это имя в свое Царстве Небесном. А имя в достоинстве этого места, которое находится в структуре Царства Небесного, остается незыблемым, и его немедленно наследует другой, тот, кто достоин его. Евреям 12:28-29. «Итак, мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Имя Иуда означает «восхваление Яхве», в то время как имя его отца Симон означает «слышать», «слышание». В своей же совокупности эти два имени в 12-м основании стены Небесного Иерусалима означают «наделенный полномочием возносить хвалу Богу в формате совершенной воли Бога, которую услышит Бог, и которая послужит для него возможностью привести в исполнение окончательный приговор, не подлежащий изменению и обжалованию, как справедливое возмездие за посеянное добро и за посеянное зло. Только в таком союзе и в такой последовательности эти два владычественные достоинства могут возвести нас в степень совершенной воли и сделать нас причастниками тех полномочий в совершенной воле, которыми обладает Небесный Отец». И будем помнить, что устроение 12-го основания в своем сердце, наделяющего нас способностью быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный, становится возможным только после того, когда мы, возрастая в вере, рождаемся к престолу и заключаем с Богом завет покоя в крещении огнем. Потому что именно в завете покоя содержатся все условия и все инструкции, относящиеся к полномочиям совершенной воли. А посему функции, содержащиеся в полномочиях совершенной воли, могут протекать только при сотрудничестве человека с Богом в границах этой самой совершенной воли, характер которой обуславливается именем Иуды Симонова, где для каждой из сторон отведена своя роль, которая не может быть отменена и не может быть выполнена кем-то другим. А посему, чтобы соработать с Богом в созидании самого себя, 12-го основания стены Небесного Иерусалима, которое обуславливает назначение совершенной воли, нам необходимо исследовать как функции, содержащиеся в совершенной воле, так и роли, которые Бог отвел для себя и для нас. Учитывая формат данной проповеди, я ограничусь несколькими, на мой взгляд, особо значимыми составляющими, в которых Бог посредством соработы с полномочиями совершенной воли дает нам право совершать суды Божии в границах тех полномочий, которые содержатся в совершенной воле Небесного Отца. При всем этом не будем забывать, что все три степени воли Божией, содержащиеся в суде вечном, преследуют одну цель, но исполняют разные функции в достижении этой цели. И этой единой целью является наше предназначение во Христе Иисусе творить правду в делах правосудия и совершать поступки святости в делах освящения. Не евангелизация, не еще какие-то виды служения, а творить правду в делах правосудия и совершать поступки святости в деяниях освящения, для всех безисключительно. А посему без познания и соработы с совершенной волей Бога невозможно быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный. Само слово «совершенный» в отношении воли Божией, определяющей изначальные цели и устремления Бога, вершение Его совершенных и истинных судов, означают «законченный», «полный», «цельный», «неповрежденный», вмещающий в себя три степени воли Божией, способный удовлетворить все требования, производящий справедливое возмездие, успокаивающий сердце Бога, создающий покой в отношениях Бога с человеком. Функции трех степеней воли Божией, содержащихся в учении о суде вечном, отражены в разных иносказаниях и прообразах. Например, 1 Коринфянам 10:1-2 говорится: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море». В данном иносказании крещение в Моисее – это образ благой воли. Крещение в облако – это образ угодной воли. Крещение в море – это образ совершенной воли Бога. Я как-то слышал, как один пастор истолковал это место Писания так: «Крещение в Моисея – это крещение в меня. Крещение в облако – это крещение в моих помощников, а крещение в море – это крещение в мою церковь». И стал крестить людей, в самого себя, в своих помощников и в свою церковь. То есть настолько можно интеллектом уйти далеко от истины. В благой воле, посредством ее полномочий, выраженных в том, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог, мы обретаем праведность по вере во Христа Иисуса и становимся святыми по факту своего рождения от семени слова истины. Восхотев, Он родил нас словом истины. Что, по сути дела, с одной стороны, отделяет нас от мира в лице нашего народа, а мир в лице нашего народа отделяет от нас. Мы становимся независимыми от своей национальности, потому что во Христе Иисусе нет иудея и еллина. И таким образом, посредством веры, действующей в полномочиях благой воли, мы осуждаем мир. А с другой стороны, мы получаем печать праведности, которая называется «Святыня Господня». В благой воле, содержащейся в образе крещения в Моисея, заколался пасхальный агнец. И затем посредством иссопа кровь пасхального агнца наносилась на перекладину и на два косяка двери жилища, после чего дверь закрывалась изнутри. И находящиеся в жилищах должны были одеться, припоясаться поясом, обуть обувь на ноги свои и взять в руки посох. И только потом, по имеющемуся уставу, они должны были есть пасхального агнца, испеченного на огне целиком, со всеми внутренностями и с горькими травами. Благодаря такому действию они получали оправдание и становились причастниками завета, который Бог заключил с их отцами Авраамом, Исааком и Иаковым. Те израильтяне, которые не исполняли устав Пасхи, уничтожались из своего народа. А те из народов, которые населяли Египет и исполнили устав Пасхи, приобщались к избранному Богом народу и становились причастниками завета Авраама, Исаака и Иакова. В соработе с полномочиями угодной воли мы при заключении завета соли, в крещении Святым Духом, получали возможность творить правду и освящаться в границах полномочий угодной воли. Потому что слово «угодно» происходит от слова «угодить». Угодить означает нечто произвести или же нечто совершить, чтобы приобрести благоволение в очах Бога. А посему в полномочиях угодной воли мы посредством того, что сделал для нас Бог, призваны творить правду и освящаться, чтобы угодить Богу. И для этой цели угодная воля призвана была отделить наше душевное начало от нашего возрожденного духа. То есть упразднить, не уничтожить, а упразднить, отделить. И таким образом, посредством веры, действующей в полномочиях угодной воли, с одной стороны, мы упраздняли лидирующую власть души ветхого человека, который господствовал над нами, посредством генетического наследия, переданного нам от греховной жизни отцов. А с другой стороны, мы получали печать праведности, которая называется «познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, творящий волю Божию». Учитывая этот фактор, как ветхий человек, так и новый человек живут в одном теле. Они отделены, но живут-то они в одном теле. И ветхий и новый человек – это не физическое тело и не физическая сущность, но живут в физическом теле. То такое разделение в нашем теле создавало необычайный дискомфорт и порою панику, доходящую до полного отчаяния. Я думаю, это все испытали. Вот как пишет об этом Павел, Римлянам 7:22-25. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим». Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Римлянам 7:22-25. Представьте себе два человека в теле. Один служит закону Божию, а другой закону греха. Что вы будете чувствовать в самом себе? Плоть в лице ветхого человека оставалась на службе греха, но новый человек получил возможность служить Богу и одерживать победу над грехом в предмете своих плотских похотей и желаний. Да, похоти и желания восстают, но вы их побеждаете. И, разумеется, жить с такими похотями и с такими страстями – неудовольствие. И сатана все время говорит: «Да какой же ты святой, да какой же ты праведный, да посмотри, что ты желаешь». Скажите ему: «Да это не я желаю, это ветхая натура желает. Я этого не желаю, поэтому я это и не делаю, поэтому я и борюсь. Я оправдан во Христе Иисусе». Поэтому в угодной воле, которая содержалась в образе крещения, в облако, народ израильский был отделен от своего ветхого человека в лице отборной армии Египта, которая преследовала их, чтобы уничтожить. Но Бог в столпе облачном, который в это время шел пред ними, чтобы указывать им путь, немедленно переместился и стал позади их. И они не могли сблизиться с израильтянами целую ночь. Разумеется, как мы с вами говорили, это была жуткая ночь. Израильтяне слышали позади себя храп лошадей, стук колесниц и голоса вождей отборного египетского войска. Они были в ужасе и говорили Моисею: «Зачем ты вывел нас? Чтобы умертвить нас в пустыне, лучше бы мы были рабами, чтобы остаться живыми, но теперь придется умереть нам и детям нашим». Но они не умерли, потому что облако не давало им сблизиться. Но они этого не понимали, как не понимаем часто мы с вами, чувствуя внутри себя, и дьявол кричит: «Да ты не спасен! Ты не спасен, посмотри, что в тебе живет! В какие небеса ты собрался! Когда ты постоянно хочешь греха, ты постоянно хочешь восполнить свою похоть, свою страсть, в какие небеса ты собрался!» Но ваш новый человек должен торжествовать над ним, потому что у вас два человека в вашем теле. А вот в соработе с совершенной волей мы при заключении завета покоя в крещении огнем получаем печать праведности Господь там и уничтожаем ветхого человека как поставщика греха. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Матфея 10:39. Есть понимание и понятие в Писании отделение, упразднение и есть уничтожение. В совершенной воле уничтожается ветхий человек. То есть это так, как мы с вами говорили, есть завод, который выпускает самолеты, танки, патроны и автоматы. Мы боремся с этим оружием врага, потому что наша похоть берет на вооружение вот эти грехи и идет против нас. И мы во имя Иисуса Христа через кровь завета, потому что кровь очищает нас от всякого греха, даже если мы и согрешаем. Мы остаемся праведными при согрешении, потому что праведность, которую мы получили, это не было наше дело, это было дело Господа. Он оправдал нас даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Праведник 7 раз упадет, но встанет. И мы через кровь завета, учением крови, во время исповедания наших грехов освобождаемся от греха. Но фабрика снова поставляет следующий грех. Мы выходим из собрания, радуясь, что Бог простил нам грехи, только вышли за двери, и наша похоть тут же нам поставляет следующий грех. И нам снова надо бороться с ним. Но вот в совершенной воле уничтожается эта фабрика, этот завод разрушается, поставщик греха, ветхая натура уничтожается. И мы посвящаем Богу свой возрожденный дух в статусе жертвы путем его сокрушения и смирения пред совершенной волей Бога. «Жертва Богу – дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь». Псалом 50:19. Посредством сокрушенного и смиренного духа мы получаем возможность выполнять совершенную волю Бога в утверждении его судов, написанных прежде в Писании. И этот совершенный суд, в первую очередь, мы совершаем уже не в отношении грехов, как я сказал, в предмете плотских помышлений и желаний, а в отношении поставщика этих желаний, которым является наш ветхий человек, с которым мы постоянно враждовали. В совершенной воле Бога, упраздненный от власти нашим духом поставщик плотских желаний, который ранее в угодной воле был упразднен от власти, приговаривается к смерти. Другими словами говоря, если на уровне угодной воли мы постоянно сражались с грехом, который поставляла упраздненная от власти над нашим духом наша ветхая природа, то в совершенной воле Бога уничтожается поставщик греха, и тогда наш внутренний дискомфорт сменяется на тишину, в которой мы входим в покой Бога. И наши взаимоотношения с Богом поднимаются на совершенно другой уровень. В этом уровне человек наслаждается только Богом, утешается только Богом. Его уже ничто не может поколебать. Внутри у него тишина. В совершенной воле, содержащейся в образе крещения в море, народ израильский был наконец-то освобожден от своих преследователей, когда увидел их мертвыми на берегу Красного моря. И тогда столб облачный переместился и стал снова впереди стана израильского, чтобы указывать им путь к Хариву. Таким образом, сфера действия стана совершенной воли исключительно связана с нашим духом. Совершенная воля, в отличие от воли угодной, действует или начинает свое действие среди людей, рожденных от Духа, предварительно разделенных крещением Духа Святого силой разделяющего языка. Итак, первая составляющая полномочия совершенной воли в 12-м основании стены Небесного Иерусалима призвана утвердить на земле суд посредством надломленной трости и курящегося льна. Исаия 42:1-4. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд по правде и истине. Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова». На протяжении всей моей христианской жизни, которая стала для меня буквально захватывающей, кипучей и реальной еще с дошкольного возраста, я постоянно слышал, что надломленная трость и курящийся лен – это человек, надломленный в своей вере, который практически находится в ее полном угасании. Это была самая выгодная фишка, используемая в так называемых пробудительных и евангелизационных кампаниях. Вещатели алтаря вместе с ними, стихотворцы и певцы, просто захлебывались в Торе и повторяя друг за другом, что любовь Божия состоит в том, что Он так любит людей, которые потерпели кораблекрушение в своей вере, что изыщет все способы и спасет их, и что каждый из нас должен очень бережно относиться к таким людям, чтобы не преломить их и так уже надломленной веры и не угасить их почти угасающегося льна. Однако даже если мы возьмем на вооружение эту мысль и пойдем в этом направлении, то, будучи человеками, мы рискуем выдавать себя за Бога и выполнять Его роль. Ведь в данном месте Писания говорится, что это Его роль, а не наша, и что это Он будет так относиться к надломленной трости и курящемуся льну. Наша роль заключается в том, чтобы мы насаждали семя Царствия и поливали его, а роль Бога заключается в том, что Он будет взращивать это семя в человеке при участии самого человека. Но если даже на поле появятся плевелы, то их не следует вырывать, так как даже апостолы не всегда смогут отличить плевел от пшеницы, настолько они будут похожи друг на друга. Ведь плевелы – это не люди, колеблющиеся в вере. Плевелы – это люди, у которых вообще нет веры, но которые делают вид, будто она у них есть. Они делают вид, будто у них все внутри в порядке, никакой вражды там нет, ничего нет. Они суперсвятые, имеют вид благочестия. Поэтому это пророческое иносказание говорит о том, что Бог будет совершать полномочиями своей совершенной воли, которую будет представлять его отрок. Почему здесь отрок? Потому что отроки, у них очень большая привязанность к Отцу. И поэтому Сын Божий и мы с вами в Сыне Божьем здесь представлены отроками в совершенной воле, в котором находится Его благоволение, или к которому благоволит Его душа, который призван успокоить Бога в том, что Он утвердит на земле Его суд и доставит Его суду победу через соработу с надломленной тростью и курящимся льном. Мы уже не раз обращали внимание на один принцип, который Бог установил, прежде чем сотворил человека, а именно, Он поставил самого себя и все свои действия на планете Земля в зависимости от человека, который будет иметь его образ и его подобие. Не вообще в зависимости от всякого человека, а только в зависимости от тех людей, которые будут иметь его образ и его подобие. Надломленная трость и курящийся лен – это образ Сына Божьего в человеке, который может успокоить Бога в том, что позволит Ему совершать свой суд через свое подобие. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над всею землей». Бытие 1.26. Слова Божии, исходящие из уст Божиих, это единственный авторитет Бога, от которого Бог поставил себя в зависимость и который превознес превыше всякого своего имени. А следовательно, чтобы возвестить народам свою правду, выраженную в своих справедливых судах, и затем утвердить эти суды на земле как непререкаемый, безусловный, совершенный закон свободы, на который могли бы уповать острова. Богу необходимо будет найти такого человека или такую группу людей, которых он мог бы помазать и наделить полномочиями приводить в исполнение его совершенный и нелицеприятный суд, который мог бы успокоить его дух, и чтобы они могли доставить его суду победу, на которую могли бы уповать острова». Острова – это образ избранного Богом народа. Суша, окруженная водою, – это образ освящения, отделения, в котором человек отделяется как от нечестивых, так и от всякого нечестия и от всякого псевдоблагочестия. Как это сделал пророк Илья на Кармеле, куда собран был Израиль, обольщенный пророками Ваала и Астарты? Во время вечернего жертвоприношения Илья выбрал 12 неотесанных камней и соорудил из них жертвенник Господень, после чего он возложил на жертвенник дрова и жертву, затем он сделал ров вокруг жертвенника, после чего повелел, чтобы на все сожигаемую жертву вылили 12 ведер воды. И когда вода полилась вокруг жертвенника и заполнила ров, отделила его от людей, которые там находились, Илья воззвал к Богу. Третье царство, 17:36-39. «Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья, пророк, и сказал, «Господи, Божий Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Я осветился, Я восстановил жертвенник Господень. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да познает сей народ, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. И не спал огонь с неба и пожрал все сожжения и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог. Надломленная трость и курящийся лен – это титаны и герои веры во главе со Христом, которых недостоин весь мир. И такой надломленной тростью, курящимся льном, через который Бог доставил своему суду победу, на который могли бы уповать острова в лице избранного Богом народа, в свое время являлся пророк Илья. А в будущем это будет отрок, которому благоволит душа Небесного Отца. Трость – это образ нашего языка, наших уст, посредством которых мы высвобождаем веру нашего сердца. Псалом 44, 2, 3. «Излилось из сердца моего слово благое, я говорю, песнь моя о царе, язык мой трость, скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог твой навеки». Надломленность – это выражение полного упования на Бога или полное посвящение, или отказ уповать на любую силу и любые авторитеты, даже если вы их имели. «Для него я от всего отказался и все почитаю за сор. Еврей из евреев, из колена Вениаминова, взросшенный, наученный при ногах Гамалиила, хорошо знающий Писание, законник по правде законной, отказался, надломил себя». Это и есть надломленная трость, когда вам не на что уповать, кроме на Бога, когда вы сознательно от всего отказываетесь, уповать на религиозный опыт, уповать на то, что Бог через вас совершил, уповать на свою благочестивую жизнь. Вы уповаете просто на милость Бога. Это и есть надломленная трость. Это выражение абсолютной незащищенности, бедности и нищеты, дающей Богу возможность доверить человеку силу своего суда. Бог никогда не допустит, чтобы его сила смешивалась с силою человеческих способностей и возможностей. То, что он не переломит трости надломленной, говорит о том, что он оставит эту трость в таком состоянии, доколе посредством этой трости не совершит и не утвердит своего суда. Свойство курящегося льна – это состояние доброго сердца, из которого посредством надломленной трости изливается слово благое в песне об отроке в достоинстве царя. Курящийся лен – это образ сердечной веры, обусловленной праведностью, веры в смерть и воскресение Господа Иисуса Христа. Лен – это травянистое растение из стеблей, которое получает волокно, а из семян – масло. В Израиле из волокна льна изготавливались нательные одежды для священников, которые являлись образом смерти и воскресения. Священник, входя во святилище, должен был снять свои одежды, омыться в медном море и одеться в льняную одежду. А потом уже сверху он одевал великолепие других одежд. Но нательная одежда должна быть из льна, чтобы семя льна в образе благовествуемого слова о Царстве Небесном могло принести плод, из которого будут изготовлены священные одежды для нашего духа. Необходимо, чтобы семя льна умерло, а затем воскресло в другом теле. А то, что этот лен был курящимся, говорит о том, что для Небесного Отца курение такого льна являлось благовонием. Здесь говорится не о том, что он уже угасает. Курение – это благовоние. Бог никогда не будет угашать своего благовония. Поэтому это говорит о том, что Он никогда не отвергнет той праведности, которую мы получили через веру, которая основана на смерти и воскресении Христа. А посему мы должны знать, что только при наличии достоинств в надломленной трости и курящемся льне мы можем исполнять совершенную волю Отца и одновременно обладать гарантией, что наши имена не будут изглажены из книги жизни. Для меня всегда печально, когда душевные поэты берут притчу, берут образы и начинают какую-то веточку яблоньки надломленную в надломленной трости показывать. Веточка яблони не соответствует надломленной трости. Трость – язык, который исповедует веру сердца, и который уповает только на Господа, отрекшись от всех авторитетов. И курящийся лен – это благовоние нашей праведности, на которой мы уповаем, что мы получили ее даром. Что бы мы ни делали, но когда мы идем пред Богом, стан Иуды, благой воли, искупление, праведности идет впереди. Мы приходим к Нему никогда со своими делами, никогда не говорим: «Господи, посмотри, сколько для Тебя сделала или сделал». Мы всегда приходим в смирении и говорим: «Господи, Ты оправдал меня по великой милости Твоей и искупил меня. Благодарю Тебя. Да будет мне по слову Твоему». То есть совершенная воля всегда будет впереди брать благую волю. Благая воля всегда будет идти первой. Она всегда при звуке чекана серверной трубы поднимается первой и идет в бой. Потому что Бог смотрит только на то, что сделал Он, а не на то, что сделали мы. И когда Он видит, что мы выходим с Его делом, с Его праведностью, это и означает, что вы не надеетесь на себя, вы не надеетесь на свои дела, на свой религиозный опыт, на свой сан и на то, что вы сделали для Господа. Да ничего мы не сделали. Все это Бог, а не мы. Когда люди стали поклоняться апостолам, они говорят: «Что вы нам поклоняетесь? Это не мы, это Он в нас». Они же понимали, что если бы не Он, то ничего бы не было. И очень печально, когда люди приписывают себе то, что делает Господь через них. Бог немедленно от таких людей отворачивается, потому что это не курящийся лен, это уже зловоние, а не благовоние. Вторая составляющая полномочия совершенной воли в 12-м основании стены небесного Иерусалима призвана наделить нас возможностями, способностями вникнуть в совершенный закон свободы. Иакова 1:25. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Давайте вспомним, что помимо совершенного закона свободы, силой которого является благодать Христова или закон благодати, существует закон греха и смерти, силой которого является закон Моисея. Закон Моисея – это закон греха и смерти, потому что именно закон дает силу греху. И характерно то, что оба эти закона располагаются в естестве человека. Закон греха и смерти находится в ветхом человеке, а совершенный закон свободы находится в новом человеке. И оба эти враждебные друг другу закона со своим порядком и со своими ценностями живут в одном смертном теле. А полем битвы, на котором между этими двумя взаимоисключающими друг друга законами разыгрывается драма, за право обладать человеком является сердце человека. И какой закон будет обладать человеком, будет зависеть от выбора самого человека соработать с тем или иным законом. А посему, чтобы человек мог получить возможность вникнуть в совершенный закон свободы, ему вначале необходимо освободиться от закона греха и смерти. И насколько нам известно, такое освобождение находится в компетенциях и полномочиях угодной воли. И там мы разделяемся с ветхим человеком. И когда мы разделяемся с ним, то закон греха и смерти, который там, отделяется от нового человека, в котором закон духа жизни. Потому что там упраздняется лидирующая власть души, с которой начинается наше противостояние. И только в совершенной воле упраздненная ранее душа уничтожается. И затем мы получаем ее в новом качестве, и у нас выстраиваются новые отношения с Богом, как это было жезлом Моисея. Когда он бросил свой жезл и побежал от него в ужасе, и тогда Господь говорит: возьми его за хвост, уста, перехватывай исповедание и исповедай веру уст теперь своими устами. И этот змей стал жезлом Божиим, а не змеем. А посему только в совершенной воле и не ранее у человека появляется возможность вникнуть в совершенный закон свободы, то есть когда он возрастет в мужа совершенного и родится к престолу. А до этого времени, несмотря на то, что он будет слышать учение о Царстве Небесном и видеть дела Божии, разуметь он их не сможет. Второзаконие 29:24. Интересное место Писания. «И созвал Моисей всех сынов Израилевых и сказал им: вы видели все, что сделал Господь пред глазами вашими в земле египетской, с фараоном и всеми рабами его, и всей землей его? те великие казни, которые видели глаза Твои, и те великие знамения и чудеса. Но до сего дня не дал Господь сердца вам, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать». Обратите внимание. То есть Бог их вывел, их вывела, влагая воля, они вышли. Но до сего времени, говорит, вы это все видели, а разуметь не могли. У вас не было сердца. Я думаю, некоторые из вас постепенно прозревают. Вы много слышали, и вдруг вы начинаете прозревать. «О, я это слышал, но теперь я это по-другому вижу. Что произошло?» Потому что пришло время. Потому что в то время вы находились совершенно на другом уровне вашей веры. Ваш духовный уровень был другим. И вы не могли понять и познать то, что находится в совершенной воле. Хотя вы видели, что она производит. Вы слышали. И вы провозглашали, что она ваша. И она ваша. Но она находилась ваша, но не пришло время еще ее реализовать. Заключительным явлением казни, совершенных Моисеем в Египте, явилась Пасха. Именно в ней содержался совершенный закон свободы, освобождающий от смерти, от рабства, нищеты и болезни. А посему вникнуть в совершенный закон свободы или закон благодати означает вникнуть в закон Пасхи. Они ее совершили, но вникнуть не могли. В противном случае в Новом Завете «есть Пасху, не вникнув в полномочия, содержащиеся в ней», означает «есть Пасху Господню недостойно». А посему, прежде чем есть Пасху Господню, необходимо было выполнить ряд условий, которые практически содержали в себе полномочия благой, угодной и совершенной воли, и таким путем открывали возможность нам соработать с совершенной волей Бога. И первым условием, выражающим благую волю, являлась кровь пасхального агнца, которой необходимо было помазать двери своего жилища, затем войти внутрь своего жилища и запереть дверь своего жилища изнутри и не выходить из дверей жилища до утра. Вторым условием, выражающим угодную волю, являлась готовность двинуться в путь к горе Божией Хориву. И для этой цели необходимо было одеть свои одежды, обувь на ноги свои, опоясаться поясом и иметь при себе посох. В разных местах Писания образ этого условия хорошо отражен в всеоружии света, которое названо оружием света. Вот это, что они одевались, пояс, посох. То Ефесянам 6:13-17 говорится: «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день зло и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясавшись слова ваши истиною и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». А третьим условием, выражающим совершенную волю, являлся порядок, который предписывал, с чем и каким образом следует есть пасхального агнца. В каждом семействе совершителем пасхального вечери являлся глава дома, на котором лежала ответственность как за свой дом, так и за проведение Пасхи. До тех пор, пока мы не возрастем в полную меру возраста Христова и не станем во главе своего дома, которым является наше собственное естество, у нас не будет возможности вникать в совершенный закон свободы, содержащийся в Пасхе Господней. А следовательно, мы не сможем принимать от полноты Божией благодать на благодать, так как не будем разуметь этой полноты. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Иоанна 1:6. Оригинал говорит не благодать на благодать, а благодать за благодать. Новый Завет на греческом языке с посрочным переводом на русский язык приводит эту фразу в такой интерпретации: «И из полноты Его все мы приняли благодать за благодать». Таким образом, эта фраза содержит в себе такой смысл, что мы можем получить от полноты Божией благодать Бога или Его благорасположение при одном условии, если мы со своей стороны явим Ему свое благорасположение, свою благодать. Потому что одно из первичных значений слова «благодать» означает благодарность, признательность, любезность, благоволение, благосклонность, благожелательность, благорасположение. Если мы сможем проявить к Богу в предмете вкушения Пасхи подобное отношение, то Он со своей стороны ответит нам из своей полноты, заключенной в наследии Пасхи, тем же самым. Полнота – это наполнение или то, что наполняет содержимое. Практически Бог наполняет содержимое того сосуда, который благоволит к Богу. открыт для Бога или отвечает нормам и требованиям закона благодати. Из чего мы можем заключить, что для того, чтобы приобрести благоволение или благосклонность Бога, необходимо самому проявить к Нему аналогичную благосклонность, то есть выразить Ему свою признательность и благодарность за проявленную к нам любовь в лице умирающего Сына Божия. Он проявил любовь и избавил нас. Преследуя смысл этой фразы, апостол Иаков писал: «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». 4 глава, 8 стих. Эта фраза говорит, что благорасположение Бога к нам находится в зависимости от нашего благорасположения к Нему. В силу этого получить из полноты Его благодать за благодать возможно только при одном условии – принимать благодать Бога на условиях, предписанных уставом Пасхи. Это хорошо видно из самого значения фразы «мы приняли», которая в отношении принятия благодати Божией означает принимать на условиях суверенности, принимать со страхом и трепетом, ожидать с трепетом, брать приступом, достигать в погоне, получать как награду, наследовать по завещанию, установленному завещателем, хватать, используя благоприятное время, сосредотачиваться как на всей цели своей жизни. Таким образом, фраза «благодать за благодать» подчеркивает не что иное, как взаимное благорасположение и взаимную благосклонность между Богом и человеком. И это не все. Достойное вкушение Пасхи в предмете припоясания нашего ума истиной предполагает абсолютное и полное размежевание между законом, пришедшим через Моисея, и законом благодати, пришедшей к нам через Иисуса Христа. «И от полноты Его все мы приняли и благодать за благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Иоанна 1:16-17. Исходя из такого смыслового значения, мы можем заключить, что как закон, пришедший через Моисея, так и благодать, пришедшая через Иисуса, представляют определенные стороны в отношениях Бога к Своему избранному народу. Согласно Писанию, закон, данный через Моисея, призван был быть детоводителем ко Христу или детоводителем к совершенному закону свободы, заключенному в благодати Божией, данной нам во Христе Иисусе в предмете вкушения Пасхи. Таким образом, закон, данный через Моисея, не мог являться совершенным, потому что он призван был выстраивать отношения между совершенным и праведным Богом и между несовершенным и зависящим от греха человеком. Как написано, для чего же дан закон? Он дан по причине преступлений до времени пришествия семени. Ибо если был бы дан закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. То есть была бы праведность от закона Моисеева, но ее там не было. Галатам 3:19-21. Исходя из имеющейся констатации, закон в том виде, в котором был дан через Моисея, призван был осуждать к смерти. В то время как закон благодати в предмете достойного вкушения Пасхи, представляющий Христа, призван был осуждать на смерть и возвращать человека в лоно Христова. То есть он осуждал уже на смерть ветхую природу и сам закон. Он брал вот эти буквы или то, что было против нас, и уничтожал то, что было против нас. По определению Писания, совершенный закон свободы во Христе Иисусе, призванный животворить, выстраивал новые отношения между совершенным и праведным Богом и между совершенным и праведным человеком. А посему, когда апостол Павел писал: «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен или благословен будет в своем действии», то фраза «благословен будет в своем действии» означала, что только тот, кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, только тот будет спасен во Христе, избавлен и выведен из-под удара справедливого возмездия Божия. Это означает, что для того, чтобы человеку быть благословенным в праздновании Пасхи, ему необходимо вникать в суть совершенного закона. То есть, постоянно вникая, мы понимаем, что мы оправданы, уже оправданы. Нам не надо делать никаких усилий, чтобы получить оправдание. Мы же уже оправданы. А когда мы уже оправданы, то вот эта сила оправдания дает возможность творить правду. То есть вот это творчество правды на основе оправдания дает возможность проникать туда. Когда мы смотрим на Пасху, то, что Он сделал для нас, Он уже сделал. Дело завершено. Ты оправдан. Всякий раз, Я буду вновь и вновь говорить, чтобы как-то переломить ситуацию, чтобы народ Божий перестал молиться: «Господи, я грешный». Можно сказать: «Господи, я согрешил пред лицом Твоим. Прости меня. Я принимаю Твое оправдание, потому что вы праведные. Праведник упадет, но встанет, он остается праведным». Я часто приводил примеры. Вы ведете ребенка за руку и говорите ему: «Осторожно», но ребенок поступил неосторожно, упал, угодил прямо в грязную лужу, разбил коленки в кровь, в лицо. Что вы сделаете? Что вы оставите, бросите его и пойдете искать: «И все, ты теперь не мой ребенок, потому что ты запачкался»? Наоборот, вы немедленно подскочите к нему, омоете его, смейте ему одежду, положите пластырь и будете утешать. И говорит: «Ну, успокойся. Я же говорил тебе, если ты пойдешь туда, упадешь. Вот видишь, ты упал, не ходи больше туда». И наоборот, вы скажете, что мама тебя любит, папа тебя любит, успокойся. Потому что обычно, когда дети попадают в беду, их может успокоить любовь родителей. Иногда родители просто целуют ребенка в больное место и говорят: «Все, не болит, не болит». И я думаю, как же люди говорят: «Бог есть любовь», если они проповедуют о том, что если человек согрешил, то Бог бьет по этому месту. Бог целует в это место. Говорит: «Я тебя люблю. Вставай». Лежал — вставай, упал — вставай. Дьявол говорит: «Ты согрешил, ты не можешь встать, тебе нет прощения». Он лжец. Потому что если Бог тебя оправдал один раз, то оправдал навечно. Не надо верить лжецу. Кому ты больше веришь, Богу или его или дьяволу, который в мыслях тебе говорит, что нет тебе прощения? Поэтому для того, чтобы человек быть благословенным в праздновании Пасхи, ему необходимо вникать в суть совершенного закона свободы, что сделал для него Бог, который представлен для него в Пасхе. Посему глагол «вникнет» означает: будет заглядывать вовнутрь закона свободы, будет присматриваться к закону свободы, будет сосредотачиваться на законе свободы, будет всматриваться в закон свободы, будет проникать в закон свободы и располагаться в нем, сделает закон свободы постоянным местопребыванием, будет благодарить Бога за пребывание в законе свободы, будет возвещать интересы закона свободы. То есть, о чем это говорит? Когда мы на что-то смотрим, мы отображаемся в этот образ. Обратите внимание, когда человек смотрит порнографию, у него возникают образы, а похоть его возбуждается. И если он этого не будет смотреть и удержит себя хотя бы в течение 40 дней, не будет думать об этом, но для того, чтобы не думать об этом, надо думать о другом, и надо думать о законе свободы, о чистоте, размышлять. И тогда у него появится другое. Мы отображаемся от того, на что мы смотрим. То, на что мы смотрим, буквально отпечаток свой налагает на нас. То, что мы слушаем, то есть буквально преображает нас. Поэтому закон свободы, когда вы смотрите, что Господь там для вас совершил, кем Он для вас является, это начинает работать на вас. И чтобы усилить мысль, которая в законе Моисея, в законе свободы, представляющем благодать Христову, выражает определенное отношение Бога с человеком, я еще приведу место 1 Тимофея 1, 9-10. «Зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и для всего, что противно здравому учению». А закон благодати для праведного. Ведь Бог заключает с нами завет, когда мы праведные. Мы вначале каемся, приходим к Богу, Бог прощает нам грех, оправдывает нас, и потом уже, будучи праведными, мы заключаем завет крови в крещении водою. Мы же не получаем там праведность, мы получаем там печать праведности на уже документ праведности. Святыня Господня. И Бог облачает нас, как вот жену из 12 главе Откровения, в солнце. Это печать праведности первая, облеченная в солнце жена. Луна под ногами – это угодная воля, это познал Господь своих, венец из 12 звезд, Господь там, корона, царство. Мы видим три печати эти образно. А теперь подведем итог достойного вкушения Пасхи, или же условий, предписывающих, как вникать в совершенный закон свободы. Во-первых, человек, ставящий в себя в зависимость от закона, пришедшего через Моисея, теряет и попирает юридические права на наследие, заключенное в крови Креста Христова. Запомните это. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Галатам 5:4. Во-вторых, человек, зависящий от закона Моисея или от закона собственных дел, это одно и то же, никогда не сможет обрести достоинство праведности пред Богом. «Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Галатам 2:21. «Если за счет твоих постов, молитвы, твоей добродетели, твоей евангелизации Бог тебя будет оправдывать, тогда Христос напрасно умер». В-третьих, человек, поставивший себя в зависимость от закона дел, дает возможность греху обладать собою. Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Закон дел – это сила греха. 1 Коринфянам 15:56. Как только человек начинает уповать на то, что он делает для Бога, грех обретает силу в нем. Вы даете силу греху. Вы отдаете ему первенство. Что бы ни происходило, что бы Бог ни делал с вами и какую работу ни совершал бы через вас, будьте смиренными. Пока у вас есть состояние младенца, состояние ребенка, ни один волос с вашей головы не упадет, и всякий враг, на которого вы наступите, не повредит вам, потому что дьявол безмолвен против младенца, и мститель Господь тоже ничего не имеет против доброго сердца, способного прощать, так как Бог простил нас во Христе. В-четвертых, грех абсолютно теряет силу и права над человеком, который путем достойного вкушения Пасхи поставил себя в зависимость от закона свободы, действующего благодати. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Римлянам 6:14. Третья составляющая полномочия совершенной воли в 12-м основании стены Небесного Иерусалима призвана наделить нас властью обуздывать свои уста в соответствии требований благодати. Иакова 3:2. «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Раз так говорится, значит, это возможно – быть таким совершенным, чтобы обуздывать свои уста. Обуздывать свои уста в соответствии требований благодати означает говорить только то, что служит к миру и взаимному назиданию. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию». Римлянам 14:17-19. Вот когда мы ищем то, что будет служить к миру и к взаимному назиданию в разговоре, то тогда мы и обуздываем уста. Обуздывать уста – это не значит закрыть и молчать. Это значит в разговоре искать то, что служит к миру и к назиданию, а не то, что сейчас вы скажете слово, и ссора разгорится. Дальше. Обуздывать свои уста в соответствии требований благодати означает при толковании Слова Божия говорить только то, что является откровением сердца, а не плодом вашего или же моего интеллекта. Песни 4.11. «Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана». Это притча, это иносказание. Здесь говорится, что под языком у совершенного человека, у невесты Агнца. Написано «мед». Откуда этот мед? Для того, чтобы мед приобрести, чтобы он был под языком, чтобы стать такой пчелой, нужно собирать нектар. Нужно уметь его собирать и уметь его перерабатывать. Здесь говорится о том, когда мы слышим Слово Божие и потом размышляем о нем. Когда мы делаем специальные служения для того, чтобы пережевывать нашу пищу. Потому что непережеванная пища – это не будет меда, не будет молока. Молоко – и мед у тебя под языком, потому что человек размышляет. Обуздывать свои уста в соответствии требований благодати означает говорить истину в сердце своем, не клеветать языком своим и не принимать поношения на ближнего своего. Псалом 14:2-5. Тот, кто ходит непорочно и делает правду и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим и не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего, поступающий так не поколеблется вовек. Вот почему я вновь и вновь провозглашаю и заклинаю вас Господом Иисусом не принимать поношения друг на друга и не передавать худой молвы друг на друга. И вы будете драгоценным сосудом Господа. Вы будете совершенными людьми. Ведь почему происходят раздоры, смуты, разделения? Потому что некто говорит: «Я слышал, я видел». То, чего он не видел и не слышал. Иногда он клевещет, иногда он неправильно услышал. Передает, а тот передает дальше, добавляя это, потому что свойственно нам, передавая какую-то информацию, как-то приукрашивать ее, добавлять к ней. Иногда мы неверно слышим. Клевета всегда имеет сверхъестественное происхождение. Вы видели, сколько среди нас происходило боли и страданий из-за того, что люди принимали худую молву друг о друге и передавали ее другим. Разумеется, эти люди далеки от совершенства, они наследуют погибель. Это общество противников Бога, которые объединяются между собою, чтобы творить какую-то евангелизацию на клевете. Евангелизации не построишь. И какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою? Обуздывать свои уста в соответствии требований благодати означает не говорить, что прежние дни были лучше нынешних. Не говорить никогда, что прежние дни были лучше нынешних. Ведь многие апостолы и пророки желали жить в наши дни. Они знали, что наши дни – это самые лучшие дни, потому что завершается строение церкви. Они хотели в этом участвовать. Они хотели это видеть, как этот город, художник и строитель которого Бог на земле будет завершен. Они были в его начале. А мы сегодня говорим: вот там, в такие-то годы, как действовал Дух Святой, а сейчас он не действует. Давайте прочтем, кстати, местописание на эту тему. Екклесиаста 7:10. «Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом». Это глупость твоя говорить, что вчера было лучше. Вчера было хуже, сегодня лучше. Потому что сегодня ближе тот день, прежде, нежели когда мы с вами уверовали. Мы ближе приблизились. Как же оно хуже, когда лучше? Нам уже осталось немного. Как же это хуже? Еще немного. Немного. И грядущий придет и не умедлит. Обуздывать свои уста в соответствии требований благодати означает в искушении не говорить, что Бог искушает тебя. Иакова 1:13-15. «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушает злом никого и сам не искушает никого, и сам не искушает никого. Но каждый искушается, обольщаясь и увлекаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Видите, Бог не искушает человека злом. Он не искушает человека злом. Вы скажете: да, ну а как же тогда испытание? Это же зло. Это не Бог искушает. Сатана злом искушает нас. Бог допускает, но сам Бог не искушает злом. И смотрит на нашу реакцию. И поэтому мы должны знать, что если у нас нет похоти, то сатана не сможет нас искусить. Что такое похоть? Это музыкальный инструмент. Если ее нет, дьявол придет, играть не на чем. Когда похоть умрет, играть не на чем будет. Поэтому в совершенной воле, когда уничтожается ветхая натура, дьявол приходит и молчит. Не на чем играть. Младенец полностью доверяет. Он глухой, он слепой, он не слышит и не видит никого. Его волна, его приемник настроен только на Господа. Он только смотрит на него и говорит только, что слышит там. И то, что видит там, то и сам делает, как это делал Иисус. Далее обуздывать свои уста в соответствии требований благодати означает уклоняться от глупых и невежественных состязаний. 2 Тимофею 2, 23-26. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым. С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Когда вы видите, что беседуют с вами не для того, чтобы выслушать истину, а для того, чтобы поспорить с вами, никогда не открывайте даже эту истину, потому что с вами хотят поспорить. Я как-то вам говорил, один человек подошел ко мне и сказал: «Брат Аркадий, я хотел бы с вами побеседовать, мне кое-что не ясно в Писании». И я сразу в духе увидел, и Бог мне показал сущность этого человека, надменный, гордый. Он услышал о том, что я говорю, и решил посостязаться со мною. Конечно же, по плоти, если бы состязаться, я бы загнал бы его в пятый угол, потому что те знания, которые Бог дал мне, я мог бы загнать любого книжника в угол, в пятый угол, где на основании логики Писания у него не было бы места. Но я не имею права спорить. Я буду говорить только тогда, когда Бог позволит мне говорить, или когда действительно у человека будет нужда. Я ему сказал: «Друг, у нас не получится беседы, потому что тебе кое-что неизвестно, а мне только кое-что известно. Мы в разных весовых категориях». У него челюсть в буквальном смысле отвисла, и потом он говорил другим людям, он им сказал: «Вот посмотрите, как я его в тазик с водой посажу, одним местом голым». И эти люди тоже пришли посмотреть. И вот когда он мне сказал: «Я хочу», и когда они услышали ответ, и он им сказал: «Ух, вышел, ну и хитрый, ну и хитрый». А на самом деле это не была хитрость, это была мудрость. Христос тоже часто молчал. А если и говорил, то говорил только тогда, когда позволял ему Отец. И из-за того, что он говорил и загонял в пятый угол фарисеев, они от этого не каялись, они становились еще злее. Но иногда Богу угодно поставить в пятый угол определенных людей. То есть мы должны знать, не надо спорить, не надо. Если люди не хотят, не надо им навязывать ничего. Только когда они попросят, когда они скажут: «Дайте нам вашего масла», или скажите: «Почему вы спокойны, когда кругом такое, а вы так спокойны?» Как мне один пастор говорит: «Удивляюсь твоему спокойствию, это же о тебе говорят, посмотри, что говорят». То есть, а ты так спокойно себя ведешь. То есть, умение закрывать свой дух, закрывать свою дверь – это есть очень большое искусство, о котором мы будем, возможно, говорить. Но наше время истекло, и я надеюсь, мои помощники на наших домашних служениях сделают все возможное, чтобы закончить эту мысль, потому что я ее оставил в конспектах для вас. Склоним наши головы, будем молиться, и все желающие войти в совершенную волю Небесного Отца, бросить вызов дьяволу, я прошу вас выйти сюда к алтарю, и мы будем молиться. Дух Святой готов помочь вам остановить бурю в вашей душе, ввести вас в свою совершенную волю, чтобы прекратилась боль и дискомфорт в душе. Он готов также, если вы чувствуете, что у вас нет никакой надежды, дьявол говорит: «Вы не можете выйти, вы у меня на крючке, вы привязаны грехом ко мне». Он лжет вам: «Вы можете развязаться, вы развязаны, вы можете идти». Бог освободит вас прямо сейчас. Это ваш выбор. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой, и неважно, где вы находитесь, потому что алтарем является не только то место, куда вы пришли сюда, а все место, которое находится под молитвенным домом, является алтарем. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моим отчаянием, с моим позором, с моей болью, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, исцели меня. Я принимаю Твое Слово, Твою свободу через пролитую кровь в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я освобожден, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут на тебя все благословения сии, на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.